Итоги. Вечер.
Итоги вечера продолжаются в прямом эфире на радио «Спутник». 18:33 в Москве и Санкт-Петербурге. Меня зовут Татьяна Ладяева. Если прямой эфир, то это значит, что вы можете с нами общаться, задавать свои вопросы, задавать вопросы нашим экспертам и тут же получать на них ответы. Поэтому напоминаю, способы обратной связи пишите в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или можно написать нам с помощью мобильного приложения и сайта «Радио «Спутник». Так даже удобнее, не нужно никакие номера запоминать. Итак, продолжаем обсуждение актуальных новостей. В России появится межведомственная комиссия, которая будет заниматься параллельным импортом для зарубежных патентов. То есть будут приниматься решения по использованию результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей. Получается такое некое принудительное лицензирование. Мы сейчас вместе с вами попробуем разобраться, как это именно будет работать. Работа ведется, да, по созданию этой комиссии и вот этой системы в Минэкономразвитии, это там уже подтверждают, комиссия будет уполномочена выдавать разрешение на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их обладателей. Это будет происходить, внимание, слушаем, в исключительных случаях по заявкам компании, в которых государство или граждане России прямо или косвенно владеют долей до 75%. При соблюдении всех формальностей, таких как получение отказа от обладателя патента или не получения от него ответа в установленный срок. То есть это касается не всех подряд, да, а вот в конкретных случаях для этого есть определенные прописанные уже критерии. А те, в отношении кого будет принято такое решение, то есть они будут в курсе, да, что вот такое решение принято. Им придет об этом уведомление, и даже будет некая соразмерная компенсация. Правда, я только пока не нашла, что значит слово «соразмерно» именно в этой ситуации, да, о какой сумме идет речь, о каком размере, размере чего финансовая, да, видимо, компенсацию. Но, в общем, пока вот именно этих деталей нет. Но какое еще есть уточнение на этот счет? Все владельцы патентов, которые отказались предоставлять право использования в связи с западными санкциями, будут получать такие возмещения, такую компенсацию на некий специальный счет. Как они потом с этого счета будут, ну, забирать эту компенсацию, да, учитывая тоже различные ограничения, наверное, это все продумают, и мы еще к этой теме обязательно вернемся, когда будут вот именно эти детали. Но предлагаю послушать комментарий Алексея Робинова, партнер компании агентства интеллектуальной собственности «Ваш патент», патентный поверенный Российской Федерации и евразийский патентный поверенный. Вот что он нам сказал на этот счет.
Здесь речь идет не о том, что мы будем закупать, ввозить продукцию правообладателей через третьи страны, а речь идет о том, что мы будем вынуждены в нынешних реалиях выпускать некоторую продукцию, подпадающую под действие патентов иностранных патентообладателей, без их согласия, и будем выпускать ее в России. Чем это обусловлено? Обусловлено это может быть самыми разными причинами. Основная причина – это когда речь идет действительно об охране жизни, здоровья граждан, безопасности государства.
Ну да, действительно, речь идет о безопасности. Об этом же говорил Владимир Путин. Именно он поручил изначально сформировать подобную комиссию, да, которая будет заниматься вот этим разрешением на использование, выдачей разрешений на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности правительству. А Владимир Путин, когда давал такое поручение, он и пояснял, что это в целях обеспечения, в том числе, экономической безопасности. С 4 по 7 апреля в Москве в гостином дворе на Ильинке проходит ежегодная ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн. Вот я предлагаю из первых уст об этой ярмарке, о том, значит, какие книги там представлены, какая литература, да, вот все подробности сейчас будем узнавать. Главный редактор издательства «Альпина Проза», заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьева с нами на прямой связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рассказывайте, значит, про эту ярмарку. Все самое интересное, чтобы слушатели сейчас, вот они вас послушают и тут же поймут, что без ярмарки никуда.
Будем стараться. На самом деле ярмарка нонфикшн, она проходит уже очень много лет, но традиционно она всегда проходила в начале декабря. И, в общем, все уже привыкли к тому, что это такой формат, который проходит в конце года, учитываются о том, что, собственно, они сделали за год. Но уже третий год эта ярмарка стала проходить в формате двух раз в год, и добавился формат нон-фикшн «Весна», что, конечно, не может не радовать. Это огромное количество мероприятий, встреч с авторами и, ну, конечно, множество книжных новинок, как переводных, так и наших русскоязычных, русских авторов. Например, совсем недавно, буквально за пару дней до выставки, вышло монументальное исследование Алексея Иванова «Речь флот» про историю речного флота, речного судоходства в России. Ну, эта новинка, конечно, уже не осталась незамеченной. Мы видим, что эта тема, ну, может быть, даже отчасти неожиданно, но вызывает какой-то очень живой
отклик. Почему вы говорите, что неожиданно? Я, кстати, видела, ну, где-то да, в телеграм-каналах фотографии вот с этой такой презентации, и сама книга такая, ну, довольно яркая, радужная. Почему вы говорите, что, ну, как-то неожиданно
ну,
это?
Нет, ну, казалось бы, да, большое...
Так, Татьяна, связь немного пропадает. Может быть, да, куда-нибудь шаг в сторону получится сделать.
Вот,
сейчас лучше, да, все нормально.
Казалось бы, да, большое документальное исследование речного флота с 17 века до конца 20 века, ну, до конца 20 века, это, ну, не очень массовое чтение, да, это не художественный роман, это все-таки довольно большой читательский труд прежде всего. Но, тем не менее, в России речная держава, и оказывается, что эта тема, ее можно повернуть не только с точки зрения какого-то там водоизмещения судов, но и с точки зрения отражения этой темы в массовой культуре. Например, там фильм какой-нибудь «Волга-Волга» или «Жестокий романс», да, это и, скажем так, борьба, пиар-стратегии разных судоходных компаний. И в итоге получается, что тема читается, ну, увлекательнее, чем какой-нибудь художественный.
А вот давайте мы попробуем это объяснить. Смотрите, не на примере только конкретной книги, а вообще, если мы будем смотреть на какие-то рейтинги, социальные опросы, очень часто за последний год, мне кажется, уже точно, да, и вот по итогам 23-го года я видела такие опросы, значит, вывод следующий, что вообще вот такой вот нехудожественной литературы, нон-фикшн, это очень сейчас популярно, и это то, что продается лучше очень многих, ну, каких-то других жанров. Вот как вы объясняете такую тягу, такой интерес у наших соотечественников?
Да, действительно, этот тренд на научно-популярную литературу есть. И на самом деле очень явно этот тренд стал очевиден еще во время ковида, когда люди они оказались дома, да, закрытые, и они поняли, что это лучшее время для какого-то саморазвития, для...
А я думала, вы скажете, они стали про вирусы читать, знаете, им стало очень интересно, чем они болеют.
Сначала про вирусы, но на самом деле не только. То есть люди поняли, что это идеальное время для того, чтобы наконец заняться там изучением языка, для того, чтобы понять, как работают какие-то там, я не знаю, законы биологии. Если уже начали читать про вирусы, ну почему бы не почитать и про генетику, условно, да? Когда можно подтянуть свои знания по истории и по истории искусства. И с тех пор, в общем, этот тренд не снижается. Огромная волна популярности, например, у каких-нибудь очень сложных областей, типа астрофизики. Ну, то есть, естественно, так и написанные для широкой аудитории, но тем не менее, то, что раньше было, скажем так, уделом немногих людей, занимающихся этой отраслью, этой областью, да, сейчас действительно на это отмечается тренд. То есть у нас действительно наблюдается какой-то интерес, возрождение интереса и повышение статуса образа ученого и ученого-просветителя и популяризатора.
Это интересно. Давайте еще пару слов про саму ярмарку. К тому же, смотрю прогноз погоды, но если сегодня и завтра, может быть, да, еще будет какое-то такое относительное похолодание, не зима, конечно, уже, но все-таки, да, то дальше там вообще солнце и тепло, а значит, люди пойдут гулять, и значит, в гостиный двор, да, вот на эту ярмарку прямая дорога. А помимо нон-фикшн, там же будет выбор и другой литературы, там художественная,
конечно.
Да, там, не знаю, какая-нибудь детская, может быть, вот что еще?
Детская огромная зона детской литературы, отдельная часть скажем так, стендов, отдано под комиксы, манго и графические романы, поскольку это тоже мировой тренд последних лет, который, ну, просто нельзя игнорировать. У них число поклонников растет с каждым годом. Конечно, художественная литература тоже представлена, но и я, как издатель художественной литературы, могу сказать, что мы и наши там, коллеги издали большое количество новинок, которые вот специально торопились и выпускали прямо к ярмарке. То есть какое-то количество книг, они еще, их еще нет нигде. Они вот, их можно купить пока только, ну, может быть, в интернет-магазинах и физически посмотреть только на ярмарке нонфикшн.
Я смотрю, что, по крайней мере, как было в прошлый раз, да, тут и был отдельный какой-то стенд с виниловыми пластинками, значит, да, какая-то там винтажная аппаратура. Потом я читаю, что раздел комиксов впервые появился, значит, в 2019 году и тоже стал очень популярный, там и для детей, и для взрослых. Mm-hmm. В общем, очень интересно. Честно, сама загорелась, поэтому я думаю, что обязательно попробую прогуляться. Ну и, Татьяна, последняя книга, которую вы читали, она была интересна, вы можете посоветовать нашим слушателям, что это?
Ну, тут я, наверное, скажу очень кратко, но про две, но в рамках одной темы. Сейчас тоже еще один такой из мировых трендов, мировых тенденций, это интерес к триллеру и true crime. И у нас вышло, у нас, в смысле, в России вышло сразу две новинки в этом жанре, которые совершенно, по-моему, нельзя пропустить. Это «Тоннель» Яны Вагнер, совершенно такой блестящий, блестящий роман.
Угу, Татьяна, метафора. Полминутки, да, полминутки, да. Так, а
и,
еще?
И «Дети в гараже моего папы» Анастасии Максимовой. Очень страшная, но невозможно оторваться.
Очень страшная, но страшно интересно, да, будет?
Да.
Хорошо, договорились. Спасибо большое, главный редактор издательства «Альпина Бруза», заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьева была с нами на прямой связи. В общем, друзья, с 4 по 7 апреля в Москве в гостиный двор «Ильинка». Туда идем и разбираем самые интересные книги. 18:45 в Москве и Санкт-Петербурге. Татьяна Ладеева по-прежнему у микрофона. Илья Харламов, мой коллега, обозреватель «Радио Спутник», присоединяется к беседе. Илья, привет.
Традиционно, да. Привет,
традиционно.
Таня. Да, всем здравствуйте.
Ну что, давай рассказывать, какой у нас сегодня повод для беседы. Значит, 25 лет назад случилось, уж не знаю, вот хорошее или плохое событие, но Венгрия,
смотря
Польша и Чехия...
Для кого, да.
Да, вот смотря для кого, они оказались в составе НАТО. И мы понимаем, что за 25 лет еще много всего произошло, и в целом состав тоже изменился.
Ну да, слушай, ну надо, наверное, напомнить вообще историю НАТО лишний раз. Да, действительно, это было очередное расширение. В 99-м году Венгрия, Польша, Чехия вошли в Североатлантический альянс. На тот момент было уже 19 государств с этими тремя странами. Сейчас их, ну, напомню, что 32, включая Финляндию и Швецию, которые совсем недавно присоединились к этому блоку военно-политическому. В целом, ну, смотри, буквально вот закончилась Вторая мировая война, ну, это такой краткий экскурс в историю, и уже союзники по антигитлеровской коалиции, по большому счету, распались на два лагеря, да. Ну, знаменитая речь Уинстона Черчилля, это 46-й год, он там, конечно, холодную войну не объявлял, но вот на железном занавесе впервые именно тогда он заявил, Фултонская речь, ну и по большому счету это было таким неформальным объявлением холодной войны, ну а затем в 47-м году Гарри Трумэн, американский уже президент, вот заявил о том, что Советский Союз, страна Советов по миру, навязывает тоталитарные режимы. В общем, все это надо сдерживать, сдерживать Советский Союз. И началась поляризация, да. Вот, соответственно, в 49-м году, когда уже достигла эта поляризация определенного градуса накала, кстати говоря, ну, это буквально реплика в сторону, если посмотреть советский фильм, ты знаешь, я кино люблю, я к месту, не к месту упоминаю, скажем, 45-го года, да, или 46-го, когда еще не было никакого НАТО в помине, но уже тенденции все были налицо, и даже фильмы конца 45-го года, казалось бы, вот-вот, только-только прошла война, побежден Гитлер, повержена Германия, ее союзники, но уже тогда, например, в советских фильмах такие были антиамериканские интонации, то же самое было в американском кино. То есть, ну, очевидно, что после войны интересы разделились, и, в общем, геополитика совершенно иначе стала
выглядеть. И это сказывалось на культуру, хочу подчеркнуть, потому что мы же очень часто, да, говорим, ну вот политика, а вот кино, вот это все связано, конечно.
Понимаешь, тут было одно к одному. В результате появляется организация Североатлантического договора. В 1949 году в Вашингтоне подписывают соответствующий документ. Декларируется там коллективная безопасность в Североатлантическом регионе, защита друг друга. Там вот тот самый пятый пункт устава НАТО, о котором мы все время вспоминаем. Но по факту, конечно, шла речь не о безопасности, а о противостоянии и сдерживании Советского Союза. И, в общем, это все замечательно продолжалось длительное время, продолжается сейчас в виде уже России. Значит, первые члены НАТО, давай, раз уж мы говорим о очередном этапе, в лице вот этих трех государств, с которых мы начали, значит, первые члены НАТО были, перечислим их, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, ну, естественно, США и Франция. Значит, идет время, идет холодная война с 49 по начало 80-х годов. Еще один происходит этап расширения НАТО. Присоединяются четыре страны: Турция, Германия, Испания и Греция. В 58-м году, правда, там один был такой нюанс, один эпизод довольно любопытный, когда Шарль де Голль провозгласил курс на выход Франции из состава НАТО, и там, в общем, было достаточно все серьезно, но де Голль это был великий политик, выдающийся, у него была абсолютно самостоятельная политика, именно поэтому он этот курс и провозгласил, но, скажем, не до конца довел это дело, потому что просто уже он не был главой государства к тому моменту, когда нужно было бы принимать окончательное решение. Поэтому 90-й год, мы уже продвигаемся дальше, да, 1990 год, Запад дает обещание Советскому Союзу, что не будет расширяться на восток НАТО. При этом, как известно, по большому счету Москва сдает Германию в лице Михаила Сергеевича Горбачева, многим уважаемого, это право каждого, но, значит, из воспоминаний различных политических деятелей, дипломатов того времени, они говорили о том, что Запад был готов сражаться за Германию, торговаться с Советским Союзом за объединение Германии, но Москва не предъявила никаких требований. Она просто подарила это объединение, которое, по большому счету, вылилось в поглощение Федеративной Республики Германии, Германской Демократической Республики. Вот чем это обернулось. Значит, дальше. 99-й год, действительно, Венгрия, Польша, Чехия. Это уже четвертое расширение НАТО. Следуем дальше. 2004 год. Да, ну, помимо НАТО, естественно, напомним, что был еще договор Варшавский, да, куда входили страны социалистического блока. Но вот 2004 год, еще несколько из них, это страны Варшавского договора, а именно Болгария, Румыния, Словакия, Латвия, Литва, Словения и Эстония вступают в НАТО. Это 1997 год, напомню, а в 1999 год, а в 97-м заключается основополагающий акт России и НАТО, где как раз опять идет речь о том, что, в общем, стороны, ну, не противоречат интересам друг друга, не расширяются, но как-то ведут взаимоуважительно.
Да.
99-й год, очередное расширение. Ну и, соответственно, 2008 год, включение в НАТО Хорватии и Албании. Ну и масса, значит, других еще было вступлений, вот этих вот расширений, вплоть до 2024 года, ну, 23-24, это, ну, Финляндия и Швеция. Да. На данный момент 32 члена Североатлантического альянса. Ну и, конечно, всех интересует вопрос Украины, потому что он постоянно обсуждается, вступит она или нет. Прописали в Конституцию Украины не так давно, при Порошенко, ее стремление в блок НАТО и Евросоюз, что для России оказалось совершенно неприемлемым. В результате имеем то, что имеем. Но давай вот на свежее заявление Йенса Столтенберга сошлемся. Да? Пока еще генсека НАТО, скоро там появится новый руководитель, но пока вот он. Говорит он, что Украину не получится принять в НАТО по схеме вступления в ЕС. Но это очередной раз, значит, западные лидеры и политики, дипломаты, военные заявляют о том, что, в общем, пока мы Украину никуда не ждем.
Не ждем, не
потому
ждем.
Что
но когда-нибудь
страна
в будущем,
с конфликтом.
Да.
Да, ну, в будущем когда-то. То же самое, как с ЕС, да, статус кандидата есть, но не более того. Ну, а свое видение проблемы НАТО в украинском контексте высказал политолог Денис Батурин.
НАТО нет. Особого представления об этом раньше не было желаний, а сейчас желание еще меньше о механизмах каким-либо образом включить свой состав, во-первых, воюющую страну, во-вторых, страну, имеющую территориальные претензии, что согласно уставу НАТО недопустимо, вообще невозможно. Ну, к тому же, если начать с конца, то вступление Украины в НАТО будет означать либо признание территориальных потерь и фиксация в тех границах, на которых закончится специальная военная операция и будет, соответственно, подписан мирный договор, либо Украина, в принципе, не войдет в НАТО, потому что иначе НАТО будет участником противостояния с Россией абсолютно автоматически.
Ну, неоднократно ведь говорили, да, вот про то, что Украина ни в коем случае не должна там оказаться. Между прочим, это был тот пункт, который предполагался во время переговоров в марте 2022 года, но мы знаем, что в итоге они ни до чего не договорились. Там Борис Джонсон внес...
свои коррективы. Ну, слушай, коррективы. Его роль преувеличивать, конечно, не нужно. Он парень такой экстравагантный и активный. Сейчас он уже в Кираже.
Не единственный,
да. И не единственный, да, его роль надо преувеличивать, но, тем не менее, свою лепту какую-то он внес. Вот сейчас среди возможных и потенциальных кандидатов на членство НАТО называют, ну, помимо Украины, которую мы обсуждали, да, это такая какая-то отдаленная перспектива. Вот Армения, мы знаем, там она вектор своей политики изменила.
Грузия еще,
да? Грузия, да, она, значит, давно уже с НАТО, скажем, играет в некоторые игры. Ну, кроме того, еще в этом списке может оказаться Молдавия. Ну, давай еще одну экспертную оценку послушаем по этому поводу. Главного редактора информационного агентства «Анна Ньюс», полковника в отставке Анатолия Матвейчука.
НАТО сейчас рассматривает потенциально Молдавию, Грузию и Украину. Но я боюсь, что НАТО пытается перенести свою политику из европейской зоны в азиатскую. Если это удастся, тогда потенциально в НАТО могут войти некоторые страны Азии, допустим, Япония, Австралия, Филиппины. То есть НАТО сейчас ищет свою точку приложения усилий для развития военно-политической системы.
Слушай, сколько же стран тогда может оказаться в составе... Ну, вот если так, да, мы сейчас Россию не будем затрагивать и вообще интересы России. Но смотри, и эти хотят, значит, и этим обещают. Вот там вот и про Азию уже заговорили.
Азия,
ну, что,
да, да.
Ну что же, альянс, он какой-то, он резиновый,
ну,
или нет?
Ну, вообще-то североатлантический, да, вот. это в названии сказано. Но, тем не менее, как мы видим, идет обработка действительно некоторых стран Тихоокеанского региона. Там Вьетнам, Филиппины, Индонезия. Но это, может быть, будет не НАТО, а какой-то другой формат. Но что-то там американцы пытаются сделать. Есть АУКУС, вот этот известный альянс, да, который начинался там с Британии и США, подтягивают туда другие страны, Австралию там и некоторые другие. Поэтому, в общем, вот такая вот история. И, конечно, это, ну, в корне противоречит интересам России. Это, так сказать, геостратегическим, да. Но на самом деле времени, конечно, мало. Было бы у меня минут 30, я бы больше рассказал. Но смотри, ведь так, что интересно.
Тебе рады.
Было же несколько попыток со стороны Советского Союза, значит, и даже России каким-то образом действительно не то чтобы вступить в НАТО, а вот, так сказать, некое полноправное членство, чтобы было в альянсе, которое реальную безопасность в Европе, там, в Атлантике, где угодно обеспечивает. Да? И начиналось это еще... как источники сообщают, при Сталине, да, ему отказали. Это 49-й год, когда создавалась НАТО, Сталин сказал, ну, давайте тогда оборонительный пакт совместный заключим, тем более вот только-только мы Гитлера победили, да, понимаем, чем может обернуться агрессия одной из стран, тем более, которая подминает под себя другие, отказ был. Значит, 54-й год, тоже была заявка на вступление в альянс с Францией, Британией, США, может быть, как-то это должно было видоизмениться, тем не менее, тоже ничего не получилось. Значит, в 83-м году Юрий Андропов тоже как-то вот вел переговоры на эту тему, потому что он был, как известно, представителем самой могущественной спецслужбы, он понимал, какие опасности подстерегают страну, и не только Советский Союз, но и западные страны, да, в случае большого конфликта. То есть надо было договариваться, но ничего не получалось. Ну и, кроме того, 91-й год Ельцин обращался к альянсу с просьбой рассмотреть Россию на вступление в организацию, и в 2000 году тоже велись переговоры, но там Мадлен Олбрайт знаменито, в общем, выступил категорически против.
Владимир Путин в последнее время неоднократно признается, да, что
да,
были
да,
вот различные переговоры, и как-то, ну, Москву не особо ждали.
Ну, с Биллом Клинтоном, да, велись такие понять, переговоры, да. Но Мадлен Олбрайт такая ястребиня, да, есть такое слово или нет? Ну, ястреб в юбке, да, пусть будет, да, новоец такой. Значит, поэтому вот такая история. Но, слушай, помимо основополагающего акта России и НАТО, был ведь еще Совет России и НАТО. Он в 2002 году был создан. И, в общем, казалось бы, он должен был быть призван к тому, чтобы соблюдать общие интересы, баланс сил. Но в 2002 же году при Буше-младшем США выходит из договора по противоракетной обороне. Естественно, это предполагало размещение в Европе таких объектов. Что и происходит, и Россию это тоже категорически не устроило. Это дальше Мюнхенская речь, знаем, а дальше мы все знаем. Да.
Да, и я думаю, что история НАТО на это, конечно, на этом не заканчивается. В общем, все новости касательно этого альянса и высказывания главных там мы всегда сообщаем в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладяева и Илья Харламов были в студии.
Спасибо.